когда человек утром встает и не помолится, то это похоже на такую ситуацию, если в семье, пробудившись утром, дочь не скажет маме там «доброе утро» или просто поприветствует ее взглядом, то, наверное, возникнет недоумение. Мать может подумать, а чем я ее расстроила, чем-то она недовольна. Или это означает, что тебя нет, я к тебе не обращаюсь, тебя нет. И вот когда утром мы встаем и сразу идем в холодильник, чтобы сосиску достать там или еще что-то, бутерброд какой-то, вот, начинаем с чревного дела и не молимся, не, а молитва – это разговор с Богом, общение, то означает, что Бога нет, или ты мне не нужен, или вчера ты мне нужен был, а сегодня я от тебя отдохну. Вот. Но отдыхать от Бога мы не можем. Бог нужен нам всегда как воздух. Поэтому нормально, когда утром пробуждается человек, ну, скажем, по-простому, поприветствовать Бога, поздороваться. И прежде всего, поблагодарить. Первая молитва человека должна быть благодарственной, непросительной. Утром мы видим чувственный свет. Была ночь, она прошла, мы пробудились, мы как были мертвые, а пробуждение, оно как бы как воскресение из мертвых. Мы пробудились, и мы благодарим: «Господи, благодарю, что Ты показал этот чувственный свет, даешь день жизни. За минувшую ночь в Латвии, во всем мире очень много умерло людей. Кто-то погиб, катастрофа, кто-то от болезни умер и так далее. А я жив, Ты даешь мне день жизни. Есть за что благодарить уже? Есть. И потом второе — попросить уже у Господа силы прожить этот день, потому что тащить день очень трудно. Каждый знает по себе. Или он в семье, или на работе этот день, не важно. Воспитывать внуков, бабушки тоже очень тяжело. И на работе находиться целый день в ритме очень напряженном тоже тяжело. И непредсказуемые встречи, общение, всякая агрессия, может быть. Человек просит помощи прожить этот день мирно, так, чтобы никому не причинить зла, никого не обидеть. И из всех тупиков, которые могут возникнуть, выйти доблестно. То есть не понижать этого уровня, о котором мы говорили, а всегда его повышать. И вечером, когда все дела наши уже заканчиваются, тоже мы должны благодарить Бога. За что? Прошлый день очень трудный. Мы у себя в квартире, дома. А могли и не быть. Хотел идти домой, а вдруг подвернул ногу и попал в больницу. Так? Или сбил автомобиль человек, и насмерть бывает. Если с нами этого не произошло, Господи, благодарю Тебя, что Ты меня сохранил. А затем просто попросить мирного сна, чтобы он был без всяких повреждений. Вечером мы говорим: Господи, Тебе предаю душу свою. К нам приезжают дети из Москвы, у нас бывает лагерь воскресной школы. И когда я беседовал с детьми, одной девочке спрашиваю: вечером ты как молишься, как ты разговариваешь с Богом? Она говорит: я Богу отдаю душу. А утром, она говорит, я прошу ее назад. Вот. И вот мы должны общаться с Богом. И всегда помнить, что Бог – это любовь, Он нас любит, и Он все нам может дать. Все, что есть в этом мире, Он все может дать. Я уже приводил такой случай, одна бабушка подходит ко мне, и ослабла как-то на духовной, стала жаловаться, и ну, физически еще немощи большие. Батюшка, я очень плохо живу, там, тут. Я говорю: ты очень богатая женщина. Я говорю: у тебя в швейцарском банке 150 тысяч долларов, в Лондоне квартира там. Она говорит: батюшка, вы шутите. Думает, я уже старею, начинаю повреждаться. Я не шучу, а серьезно. Ты какую молитву читаешь? Отче наш. Ты реально сознаешь, что Бог твой отец? Она говорит, ну я не могу похвалиться своей верой, но от Бога я никогда не отрекусь. Я говорю, ну вот ты старый человек, родители, конечно, твои уже умерли, и мать, и отец, и, наверное, они имели какое-то наследство. Может быть, это стол, четыре стула только, но все равно это автоматически переходит к наследникам. Но у нас, говорит, был маленький домик там. Я говорю, кому достался? Ну, нам. Я говорю, ну вот этот... кровного отца вы получили наследство, а вот у тебя есть еще Отец Небесный, который сотворил весь этот мир, все, что есть в этом мире, и рукотворного, и нерукотворного. Это все принадлежит каждому человеку потенциально. Она говорит, а почему он мне это не дает? Вот я говорю, значит, не нужно. Бог дает то, что нужно человеку. Бывает, что даст много денег, и человек их тратит на всякие роскошные вещи для того, чтобы щегольнуть перед другими, показать, что я живу богатый, унижать людей, разжигать всякие страсти, зависть, вот, богатству и так далее. Бог дает тем, кто правильно пользуется сокровищами. И вот я и сказал, я говорю, если бы Богу угодно было то, что я тебе говорил, совсем бы не отзывалась фантазией, ты бы действительно имела эти вещи, о которых я сказал. Ведь кто-то действительно это имеет. Однажды, когда мы были в Полоцке, ко мне обратилась в паломничестве женщина, подошла и просила благословения. Так быстро изложила свою ситуацию. Она живет в Подмосковье, жила вернее. И вот складываются так обстоятельства, что, может быть, мне придется уехать во Францию. Французский эстонец предлагает мне руку. Ну, это должен быть второй брак, потому что у нее был сын. Я ей сказал, говорю, если это Богу угодно, так и будет. Прошло какое-то время, я уже забыл об этой встрече, получая письмо из Медона, это под Парижем. В него вложена цветная фотография, ее венчание с этим человеком. Медонской православной церкви. Вот, если бы Галина, когда она жила под Москвой, ты будешь жить в Париже, она сказала, простите, это не обо мне. У меня нет таких средств, чтобы все это сделать. А Бог захотел, и кто может отменить это? И так получилось. Поэтому вера – это упование на Бога. Был один даже рабби такой, который нищенствовал и все время благодарил Бога. И те, кто соседи слышали молитву, однажды возмутились и говорят, перестань лицемерить. Что ж ты благодаришь? Ты нищий, у тебя ничего нет, ты в рубище ходишь дома, у тебя нечего есть. За что ж ты благодаришь Бога? Ты ж лицемеришь. А он говорит, я благодарю Бога, что Он не дал мне ничего, чтобы у меня не было ни привязанности ни к чему. Я очень свободный, я счастлив. Но это не тиражируется, вы сами понимаете. Это его случай. В этой, казалось бы, обделенности внешней он познал то, что выше вот материального и выше того, что мы порой ставим на место Бога. Я еще дам вам такой пример. К нам в советское время приезжала из Риги девушка, у которой мать заболела раком. Она была офицерская жена, жили в Полтаве они. И она приезжает в ужасе, ко мне говорит, мама больна раком, но сама не знает об этом. Обошла всех врачей и дошла до онкологии даже. Но врачи там ничего и не сказали. Но видят, что безнадежный, поэтому не стали ее расстраивать. Что делать? Я говорю, нужно маме сказать правду, но очень бережно и подготовить. И ты верующий человек, наверное, ты можешь объяснить ей, что смерти нет, и то, что мы называем смертью, это только переход. Ну вот она смогла в беседе как-то это все донести, и мать пробудилась и попросила даже Евангелие, стала читать, и более того, наступил момент, когда она пожелала покаяться, то есть поднять всю жизнь свою по грехам, и пригласила священника, очистилась. Потом еще соборование было, и еще несколько раз ее причащали. И вот уже в реанимации, накануне смерти, когда дочь посетила, она говорит: «Доченька, я тебе это скажу, и ты меня поймешь. Откровенно говоря, я не хотела бы выздороветь. Я боюсь потерять то, что Господь мне открыл во время болезни». Но с точки зрения человека здравого смысла это безумие. Не скажет, ну, болезнь уже довела до человека до такой степени, что он не соображает, что говорит. Она уже лишилась рассудка. Она говорила в полном сознании. Рак съедал тело уже. Физической жизни не было, а дух сиял, и это было преодоление вот этого земного притяжения.